Шалом, мы учим из маамаро шел Рабаша.
Здравствуйте, мы читаем статью Рабаша, что означает, ибо вы мы о малочисленнее всех народов в духовной работе. Находится на 1055 странице второго тома Рабаша или на 115 брошюре Песах. Можете задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Снова мы изучим статью Рабаша, что значит, что вы малочисленнее всех народов духовной работе. Да, так говорит Творец, что вы малочисленнее всех народов. И надо понять, что значит малочисленность наша. Это как в нашем мире по количеству, или мы думаем, как это в духовном, когда мы думаем, что это по качеству, и что значит, что Творец якобы создал такое соотношение между нами. И это то, что называется герой по количеству и слабый по... герой по качеству и слабый по количеству. И почему именно так должно быть? Может быть, на этом мы сможем научиться тому, что мы должны делать для того, чтобы как раз добиться успеха вследствие такого соотношения. Малочисленными, когда мы малочисленны по количеству и сильны по качеству. Что означает, ибо вы малочисленнее всех народов в духовной работе? Сказано, не по многочисленности вашей из всех народов возжелал вас Творец, ибо вы малочисленнее всех народов, но из любви Творца к вам и ради соблюдения им клятвы, которую клялся он сам вашим, вывел Творец вас рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского, как будто сделал это специально, чтобы мы были слабыми, малочисленными, не знаю даже как, словно чтобы мы вознуждались в нем. Сказали мудрецы, не по многочисленности вашей, сказал Творец Израилю, возжелал вас, ведь даже в час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя предо мной. Конец цитаты. И надо понять, чему это нас учит. И объясняли мудрецы, что Творец сказал Израилю, «Возжелал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете меня пред... себя предо мной». Если бы Творец сказал, что несмотря на то, что я даю вам величие, вы принижаете себя перед людьми, я бы понял это. Но мудрецы сказали, что вы принижаете себя предо мной, то есть пред Творцом. Что это за ступень? Когда Творец дает человеку величие, а тот не возносится пред Творцом от того, что Творец дал ему величие. Если царь дает величие человеку и возвеличивает его перед министрами, то этот человек возносится и перед царем. Разве возможно такое? Если так, то почему так важно, что они не начинают гордиться перед Творцом, а принижают себя пред Ним? То есть относительно кого они принижают себя? Здравый смысл подсказывает, что когда человек осознает величие царя, разумеется, человек принижает себя перед царем. И чтобы это понять, необходимо вспомнить порядок работы, что означает исправление творения. То есть для того, чтобы достичь слияния, называя его употомлением по свойствам, то есть удостоится отдающих келим, сделано исправление, называемое сокращением и скрытием святости, отдачи. Иными словами, скрыт смысл Торы и заповедей, в которые облачено благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям, что означает его желание насладить творение. А все, что он хотел дать творениям, облачено в Тору и заповеди, называемые в Зоаре 613 вкладов, Пкудин. И об этом сказано в комментарии Сулам. Дело в том, что Пкудин, вклады, от слова «пикадон» вклад. В каждой заповеди есть особый свет, облаченный в эту заповедь. Но для того, чтобы достичь света, облаченного в ней за сокращение скрытия на них по причине исправления творения, то есть для того, чтобы человек получил благо и наслаждение, облаченное в них, человек вынужден сначала получить келим, подходящий для света, поскольку необходимо уподобление по свойствам свету. Так же, как свет дающий, так и кли должно стать ради отдачи. Но поскольку у человека со стороны природы существует желание получать для себя, а не желание отдавать, в таком случае как человек может изменить свою природу, которую создал Творец? Об этом сказали мудрецы, что сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал и Тору в приправу». То есть Тора дает человеку советы, как выйти из любви к себе и обрести желание отдавать. И в этом состоянии называется Тарьяк, 613 заповедей, говорит Зор, 613 советами. То есть 613 советами, как обрести желание отдавать. Потому что только у желания отдавать есть возможность сделать так, чтобы свет, называемый благом и наслаждением, облачился в них. И об этом сказали мудрецы: всегда человек должен заниматься Торой, заповедями, даже лолишма, поскольку от лолишма он придет к лишма, благодаря свету в ней, возвращающему к источнику, и с помощью этого он достигнет ступени лишма. И в понятии лолишма есть много ступеней, уровней учат, чтобы предъявлять претензии. Эта ступень худшая из всех. И об этом сказали мудрецы: каждый, занимающийся Торой лолишма, лучше бы ему не рождаться. Второе, чтобы звали его Равом. На этих двух ступенях он желает вознаграждения от людей и не хочет, чтобы Творец давал ему вознаграждение за работу. Третье. Учит для того, чтобы Творец дал ему награду в этом мире, чтобы у него была хорошая жизнь, заработок, здоровье и прочее. Четвертое. Учит для того, чтобы Творец дал ему награду в мире будущем. Пятое. Занимается Торой и заповедями, потому что ощущает, что служит великому царю. Поэтому у него есть наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Иначе говоря, ради наслаждения, которое он ощущает, что он служит царю, ему стоит трудиться. Получается, что и тот, кто работает ради того, чтобы служить великому царю, это еще не можно называться чистым свойством лишма, хотя он работает во имя небес. То есть он не хочет платы, никакой платы за свою работу, но все равно стремится почувствовать вкус в этой работе, потому что ощущает величие царя. Тогда необходимо знать, что и это еще не называется чистым свойством лишма, потому что в конце концов он стремится к наслаждению, которое чувствует во время работы. Ведь наслаждение, которое он ощущает во время работы, это причина, ради которой он хочет быть работником Творца. Получается, согласно этому, что только то, что желание получать ощущает наслаждение во время работы, это заставляет его заниматься Торой и заповедями. Поэтому это называется также лолишма. Но эта лолишма приводит его к лишма, поскольку свет в ней возвращает к источнику. И об этом сказано в предисловии книги Зоар. Сказано следующее. Второй период от 13 лет и далее, когда придается сила точке, находящейся в сердце его, и это является обратной стороной чистой души, облаченной в желание получать его. И тогда он начинает входить в под власть системы святости, то есть в той мере, в которой он занимается Торой и заповедями. И основная роль этого — достичь духовного желания к духу. И все же это ступень неизмеримо важнее, чем первая. Ведь это ступень, которая приводит его к лишма. Как сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями ло лишма, потому что из ло лишма он придет к лишма. И это называется служанка, прислуживающая своей госпоже, то есть святой шхине. Потому что служанка это ведет его к лишма и удостаивается присутствия высшей шхины. Но человек обязан делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. И последняя ступень этого периода, чтобы возжелал насладиться Творцом. Подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, при воспоминании о нем не могу я заснуть. А после всего этого начинается порядок лишма, называемый желанием отдавать. И здесь, чтобы быть полностью только отдающим, у человека нет таких сил, чтобы прийти к этому. То есть, чтобы все его желание было только отдавать Творцу, поскольку Он велик и правит всем. У человека нет никакого представления, как прийти к этому. И это означает, что желание отдавать находится в египетском изгнании. И это желание человек может понять только выше разума, поскольку внутри разума нет никакой возможности понять это. Иначе говоря, человек не может понять, как можно сделать какое-то действие, не получая от этого наслаждения. Получается, что даже когда человек не требует никакой оплаты за свою работу, но обязывает работать его желание насладить Творца, в этом его наслаждение. И тогда здесь уже есть наслаждение. То есть от того, что он наслаждается, служа царю, в этом его наслаждение. А как может быть иначе? То есть работать без наслаждения. Поэтому в то время, когда говорят, что человек должен работать ради отдачи, эта работа называется выше разума. И у всего, что выше разума, нет там никакого желания получать для себя. Иначе говоря, когда говорят человеку, что он должен работать только ради того, чтобы Творец наслаждался от его работы, и тогда говорят, что человек должен быть в радости от того, что служит великому царю. Но если бы великий царь раскрыл свою важность и величие, то он наслаждался бы внутри разума. То есть разумом он бы понимал, что стоит служить и служить великому царю. Но когда человек должен верить в величие и важность царя, получается, что он служит незначительному царю по своему ощущению. Если так, когда он говорит выше разума, что он великий царь, то уже нет там никакой возможности у желания получать согласиться на такую работу, поскольку все наслаждение построена выше разума. И так или иначе понятно, почему тело не желает работать в то время, когда не видит важности царя. Но ему говорят, несмотря на то, что здравый смысл подсказывает, что если величие царя не раскрыто, то нет никакого места для желания получать для себя. Если так, то как возможно, чтобы у человека появилась возможность работать по причине того, что он велик и правит всем? Это было бы хорошо, если бы это было раскрыто. Но на это величие Творца наложена власть египетского царя-фараона, который говорит, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. Поэтому основная работа именно в этом месте. То есть здесь начинается процесс лишма. То есть что он хочет работать ради того, чтобы Творец наслаждался его работой, а самому ему не важно, какой вкус он ощущает. То есть в его работе, которую он выполняет, это у него будто бы он ощущает величие Творца. А на самом деле его ощущение — это шхина в прахе, когда он не ощущает никакой важности, а только вкус праха. И все равно он преодолевает себя и говорит, что ему это важно, как будто бы он ощущает, что служит великому царю. Тогда, разумеется, желание получать наслаждается, поскольку он не должен верить в величие и важность царя. Но как человек может получить силу преодолеть свое тело, когда ощущает шхину во прахе? Какую радость он может получить от такой работы? И еще сложнее, как человеку можно обрести желание и потребность работать, когда он не ощущает в этом вкуса. Это возможно только от отсутствия выбора. Но понимать, что невозможно, что человек работает вынужденно, желая такой работы, в которой нет вкуса. А поскольку у него нет сил преодоления и нет у него радости от такой работы, как можно служить царю в таком низменном состоянии, то есть когда он ощущает вкус праха, в то время, когда он служит царю? Поэтому он просит у Творца не то, чтобы он дал ему раскрыть свое величие, чтобы ощутить в этом вкус, а он просит Творца дать силу, чтобы он мог превозмочь тело и работать в радости от того, что сейчас он может работать только ради Творца. Ведь желание получать не наслаждается от работы, у которой есть вкус праха. В таком случае, ради чего он работает, разумеется, только во имя небес. А для такой работы нет никакого места внутри разума. И в этой работе человек видит, что у него нет никакой возможности со стороны природы захотеть работать таким образом. И в этой работе, в таком состоянии, человек видит, что у него нет никакой возможности работать с желанием отдавать и не ради собственной выгоды. И такое возможно только как чудо с небес. Но на самом деле это называется выходом из Египта, то есть выйти вообще из разума, который у него есть со стороны природы, когда невозможно сделать никакого движения без того, чтобы насладиться от этого. И здесь он просит Творца, чтобы дал ему силу работать там, где у него нет никакого вкуса и ощущения, а только веря в то, что Творец наслаждается от такой работы, поскольку он весь в отдаче. И поэтому эта молитва — истинная молитва. Поскольку человек видит, что нечего надеяться, что у него когда-нибудь будет возможность работать ради отдачи. Получается, что человек ощущает, насколько он потерян. Получается, что у него есть тогда тесная связь с Творцом. И это человек должен ценить. То, что человек просит Творца, чтобы помог ему, и нет никого в мире, кто бы мог его спасти. Однако здесь встает самый сложный вопрос. Кто сказал человеку, что Творцу доставляет наслаждение такая работа, в которой нет никакого вкуса, а только вкус праха? И эту работу человек должен просить у Творца по причине того, что хочет сделать все только ради наслаждения Творца? На это приходит ответ — вера мудрецов. Мы должны верить их словам. Получается, что эта молитва человека о помощи Творца чтобы смог работать в низменном состоянии, когда ощущает только вкус праха, это возможно только на основе веры мудрецов. И мы должны им верить, что только таким образом мы сможем достичь состояния лишма и не оставаться в желании личной выгоды. То есть только они знают, что такое лишма и как этого достичь. И сказанным можно объяснить то, что мы спрашивали о словах мудрецов, но сказанное не по многочисленности вашей. Сказал Творец Израилю: «Возжевал я вас, и даже когда я вам даю величие, вы принижаете себя предо мной». И мы спрашивали: ведь в этом мире, если царь кого-то возвеличивает, то этот человек начинает возноситься перед царем. Если так, то о чем говорит нам то, что Израиль принижает себя перед Творцом? Из вышесказанного мы объяснили, что есть две ступени в работе. Первая, когда Творец ему светит во время занятий Торой и заповедями, и он ощущает вкус работы и ощущает величие Творца, как он служит великому царю, и уже достиг ступени, постоянно думая о нем, «не могу я уснуть». Второе — это работа лишма, то есть ради отдачи и не получая награды. И тогда у человека начинается сопротивление со стороны тела, поскольку не ощущает никакого вкуса в работе. Но он не хочет никакого ощущения величия Творца, потому что это ощущение дает ему причину его занятий Торой и заповедями, заставляя его заниматься Торой и заповедями. Получается, что это не только ради небес, а здесь примешивается также его собственное наслаждение. А поскольку вся эта работа полностью выше разума, потому что нет такого разума в мире, который мог бы понять это, и это состояние называется шхина в прахе. И человек должен верить, что именно от такой работы Творец наслаждается. И эта работа называется работой «Вы принижаете себя предо мной». Объяснение. В то время, когда Творец дает им почувствовать свое величие, они не говорят, что теперь им уже не надо работать выше разума. Потому что и тело, когда ощущает величие Творца, отменяет себя, как свеча перед факелом. Но они говорят: «Мы хотим работать в свойстве «вы немногочисленные из народов». То есть все народы в человеке говорят, что такая работа — это презренная работа, что она незначительная и низкая. То есть это как шхина в прахе. И, как сказали мудрецы, «не по многочисленности вашей, — сказал им Творец Израилю, — возжелал я вас. И даже в тот час, когда я даю вам величие, вы принижаете себя предо мной. Дал величие Аврааму». И, разумеется, тогда он должен радоваться, потому что чувствует величие Творца, и уже не будет у него сопротивления со стороны тела. Но он принижает себя и говорит: «Я прах и ничто». Объяснение. Он сказал Творцу, что страстно желает работы в состоянии «Я Творец, Всесильный Твой», в состоянии праха и ничтожества. То есть желает, чтобы стала его работой поднять шхину из праха, и тогда он уверен, что вся его работа ради отдачи, и нет совершенно ничего от желания получать для себя. Получается, не в том, что желает себя уменьшить перед Творцом, то есть не гордиться перед Ним, а объяснение в том, что уменьшает себя работать в смирении, несмотря на то, что Творец дал ему величие. И также Моше и Аарону Творец дал величие. Они сказали: «А мы что?» Это означает, что они были готовы работать, даже в состоянии, когда у них шхина была в прахе. И тогда они не ощущают никакого вкуса в работе. Тогда приходит грешник и спрашивает, что? То есть, что это за работа для вас? Почему вы хотите заниматься именно такой ничтожной работой? И грешник спрашивает, что это за работа для вас? Потому что в таком случае они могут быть точно уверены, что их работа целиком ради отдачи, и нет желания получать ни малейшей доли в ней. И то же самое у Давида. Когда Творец дал ему величие, он сказал, «Я Творец, Бог твой», и это было его работой в то время, когда хотел принять на себя бремя духовной работой. Это называется «Я Творец, Всесильный Твой». А тело его находилось в состоянии «Я же червь, а не человек». Эвен Эзра спрашивает о сказанном «Я червь, а не человек». И отвечает, «Далек человек от того, чтобы знать о себе, что он не человек, только будет говорить перед своими врагами, чтобы унижали и позорили его, и считали ничтожеством». И этому тоже есть объяснение. Когда Творец дает ему величие, пусть не говорит, «Сейчас мне незачем воевать со своим телом, потому что тело отменило себя перед Творцом, как свеча перед факелом». Но чтобы сказать, «Я стремлюсь к состоянию смирения, чтобы мои враги, то есть народы мира в моем теле, презирали мою работу и говорили работать только ради отдачи, и не было бы никакого ощущения в этой работе. Это знак того, что он вообще не человек, потому что они презирали его работу. И это называется, что Израиль принижает себя предо мной». Вопрос. Относительно каких параметров или каких состояний мы находимся в низком состоянии, в низости или нет? Я знаю, что я относительно кого-то. Допустим, он умнее меня, я меньше. Он более сильный, я менее. То есть я всегда могу измерить свое низкое состояние относительно кого-то. И здесь относительно кого мы измеряем свое низкое состояние? Вперед. Лучше всего, что никто не знает, и тогда товарищи начинают как товарищи выяснять.
Вначале мне представляется это, насколько, по сути дела, нет у меня никакой важности, насколько нет у меня никакой важности или величия со своей стороны, насколько я не вижу вкуса в этом.
Низкое состояние относительно силы товарищей, которые хотят выполнять все действия, и принижение себя относительно Творца, чтобы Он захотел сделать с нами, сформировать из нас кли.
Важность по отношению к работе в свойстве отдачи.
Да, может быть, это должно измеряться относительно Творца, но Творец скрыт, и относительно группы, насколько человек находится в отдаче группе, в стремлении заботиться о них, в строении группы.
Прежде всего, человек может это измерить по отношению к собственным состояниям, что секунду назад он был во впечатлении, воодушевлении, и вдруг ощущение просто земли, и также у товарищей, неважно, какие состояния бы ни были, они дают все силы, а он находится в состоянии беспомощности, отсутствия сил.
Принижение, я думаю, измеряется относительно важности цели, важности свойства отдачи.
С одной стороны,
принижение,
к этому относимся, как будто бы это что-то нехорошее. С другой стороны, Рабаш пишет здесь, что именно в принижении, если тебе удается работать в этом состоянии, то ты работаешь без того, чтобы желание получать наслаждалось здесь и чувствовало бы выгоду. И ты можешь работать здесь не ради вознаграждения.
Получается, что человек видит самоотверженность товарищей рава-каббалистов, насколько в каждую секунду они воюют за это состояние, а человек словно червь, когда у него на самом деле нет никакого вкуса. Это самое презренное, что может быть.
Почему в достижении принижения мы достигаем наше состояние величия, гадлут?
Это все время, все время нас преследует в работе, что, с одной стороны, ты достигаешь противоположного. Потому что это состояние на самом деле приниженности. Я его понимаю, по крайней мере, как стремление, как сказал Иран, работать в месте, где нет надежды и нет вкуса от работы, и нет ничего. Почему? Потому что только величие Творца может сдвинуть тебя с места.
Осознание нашей природы, и когда мы делаем это вместе с товарищами, мы можем осознать важность обратного свойства, свойства отдачи.
Состояние приниженности можно увидеть самоотдачу человека и насколько он готов работать без расчета на то, что переживает его желание.
Да, именно в состоянии принижения. Это же принижается желание получать. Ощущение желания получать, что оно находится в принижении, тогда это величие относительно свойства отдачи. Это как раз подарок, который мы получаем, что можем выразить свойства отдачи. И тогда мы получаем именно вот это ощущение принижения.
Да, как раз ощущение принижения, желание получать для себя, насколько оно презренно, бессильно относительно себя, показывает величие товарища, величие рава, какое преодоление они делают. И величие Творца, света, который может дать желание получать силы, преобразовать природу и развить намерение.
Получается, что ощущение принижения дает место величию Творца раскрыться. Это величие не мое, это величие Творца. И лишь когда чувствует человек о себе, что он в принижении, он может освободить место Творцу, действовать в себе и раскрыть его величие.
И тогда мы понимаем, что единственная цель желания — получать быть прахом под ногами у праведников. И то, что здесь спрашивается статья, откуда мы знаем, что есть наслаждение у Творца, вера мудрецов. И вера мудрецов — это самое презренное. То есть это труднее всего человеку. И, может быть, вместо самой большой войны прийти к состоянию, когда человек понимает, что нет в нем ничего, он прилепляется к тому, что говорят каббалисты.
Я думаю, что это не то принижение, которое ты чувствуешь желание получать, а ты чувствуешь себя низменным. Это состояние автоматически переводит тебя к какому-то другому принижению, находящемуся в том, что ты не видишь никакой важности, чтобы выйти из своего состояния, что я все уже упустил, уже как-то и оттуда как-то держаться.
Да, невозможно вытерпеть этого состояния в конечном счете. Человек чувствует, что давят на него как раз из самой трудной точки, он должен найти решение, и тогда он пытается сделать то, чего не сделал до сих пор, связаться с товарищами.
Как мы раскрываем, что Творец есть Творцу наслаждение от нас.
Не раскрывает. Он пишет здесь, что это самый трудный вопрос, какой только может быть. Единственный путь, если мы идем верой в мудрецов, можно это выполнять выше разума.
Насколько мы способны работать в свойстве отдачи, а не в получении ради себя?
Правильное топливо, правильное наполнение.
Я тоже не знаю, как измерить отдачу наслаждения Творцу, но то состояние, которое человек, Творец дает человеку, человек должен менять себя перед этим. И желать доставить наслаждение, нужно прилеплять себя к Творцу через товарищей.
Если я проверяю, получает ли Творец наслаждение, я сразу же ищу вознаграждение. Тогда я торону Творца ничего не могу проверить. На самом деле человек должен взять силы от окружения, от группы, от цели, от книг, от рава, для того, чтобы работать над всеми проверками в желании получать и просто прилагать усилия, и сама возможность прилагать усилия, доказательство того, что, по всей видимости, ты поступил правильно.
Я согласен с товарищами, я не знаю, что такое доставить наслаждение, но есть в работе, в продвижении некое чувство, что оно, ты оправдываешь его, несмотря на низость, есть ощущение истины. Это ощущается не в истинных килим человека, но это ощущается правильным, когда человек может видеть товарищей великими, а себя ничем. Это соответствует написанному.
Сказано, что мы должны верить, что только в таком виде можно прийти к состоянию лишма, а не ради собственной выгоды. Я не знаю, что значит «мы должны верить». Если я ему верю, это значит, что я жду от этого чего-то. Что значит «верить»? Я не знаю.
С помощью нашего усилия, это мы учили также в статье, что если мы прилагаем усилия, то мы можем находиться в этом состоянии веры мудрецов с одной стороны, с другой стороны молитва — это наша индикация. Если у нас место еще произвести работу между нами в объединении, так мы можем знать, что есть наслаждение от этого, и, разумеется, есть тут сопротивление со стороны желания получать, которое не готово на это условие, на такую форму работы. Без важности царя мы не можем отдавать ни товарищам, ни Творцу. Как мы измеряем важность царя в наших глазах?
Насколько мы готовы работать, не завися от того, что переживает желание.
Да, насколько можно над сопротивлением, над противоречиями работать, вкладывать силы.
И все силы и проверки нужно сконцентрировать на товарищей, на важности товарищей, величии их. Если мы в этом направлении находимся также в слиянии с товарищами, раскрывается величие царя. Это не может быть оторванным одно от другого.
Человек работает только согласно важности. И если у него есть важность работы, и постепенно входит важность окружения, важность отдачи. Если он даже не может измерить точно, сколько у него есть и сколько нету, чем больше отменяет себя, продвигается в окружении, он оценивает эту важность и приходит постепенно свет и меняет его.
Индикация, как он пишет, когда грешник спрашивает, что это за работа для вас, тогда может быть уверенным, что вся работа на отдачу, и тогда жизнь человека становится реализацией советов каббалистов, что это становится важным, вопреки всем сопротивлениям в группе через товарищей Рава. Это показатель важности, потому что если есть наслаждение от этого, это уже важность желания получать.
Да, может быть, те усилия, которые мы делаем здесь, мы сидим здесь в самом высоком месте и говорим о чем-то, о чем, например, я не чувствую никакой зацепки. Но несмотря ни на что, мы прилагаем усилия, продолжаем, действуем.
И я думаю, что насколько мы скрываем важность, настолько мы можем и ценить ее, потому что иначе это тоже становится причиной нашей работы, и это уже в желании получать. Согласно мере скрытия, когда мы хотим работать даже без этого, насколько это возможно, на нас изливает дополнительную важность, а мы работаем, как будто нет ее вообще.
Это та же линия в статье «Нет сил выполнять». И ты действуешь выше знания и отдаешь без всяких расчетов.
И само свойство отдачи, также и важность, все может быть только с помощью других вещей, которые ты хочешь или которые важны в твоих глазах. И это из желания получать. А важность цели должна быть из места сопротивления, когда человек может вкладывать силы без оплаты, что является якобы нереальным.
Да, это как сказали товарищи. Относительно чего написано, что вы малочисленны среди всех народов? Вы малочисленны среди всех народов.
Может быть, у человека есть все народы, в которых он действует, и это дает ему энергию в работе. Если он может работать в виде отдачи, все сопротивления начинают сопротивляться. Единственное, что его мешает, это свойство Исраэля, это свойство величия отдачи, это когда его авиют, все эти народы выросли настолько, что он может, не может мизинцем пошевелить. И только это возможность продвинуться в работе.
Да, Израиль — это сила в человеке, в котором есть важность Творца, и он уменьшает себя перед свойством отдачи и желает отдавать и не получать. И то, что Творец дает, важность отдачи, она стоит превыше всего. Просто желание получать предпочитает быть под желанием отдавать.
И что такое отдавать? Когда он не воспринимает никакой реальности в мире, а все освобождает для Творца. Если Творец не совершит чудо, так он ниже всех, кто только может быть. Нет у него ничего. Именно в том, что нет у него ничего, он делает это местом работы.
Не знаю.
По отношению к важности, когда они не идут за этой важностью в знании, а идут за этой важностью и отталкивают это в виде отторжения, и это В этом стоит смысл всех народов, когда желание получать растет, видит результат этого, насколько это дает энергию в работе. Это уже свойство получения. А мы должны это делать в противоположном виде.
Да, я нашел это в книге. Но имеется в виду, что все желания и мысли человека, они обратны совершенно тому, чтобы наслаждать Творца, и они все время говорят, что это самое низкое, что есть, но тем не менее он все равно идет на это. Чем больше ты идешь на это, называется, что вы малочисленны среди народов.
Вы малочисленны среди народов. Это свойство человека. Это малый, низкий по отношению к желанию получать. Но мы именно из этого корня хотим возвеличить Творца и находиться в этом. И этим мы выполняем, что эта малочисленность является важным среди нас.
Да, и в состояниях, когда ощущается важность, воодушевление, желание, там мы тоже учим, что мы должны принизить это самонаслаждение, что это я действую, я делаю, а проверить там, что мы делаем это ради доставление наслаждения Творцу. Именно из этих сил мы хотим прояснить следующую ступень объединения и достичь все большего слияния со свойством отдачи.
Как раз это свойство малочисленности, которое есть в Израиле, становится их инструментом, делает их инструментом служения Творцу. Это может принести свет и исправление всем народам, и во внутреннем, и во внешнем. Поэтому Израиль именно переход в этом, в этой малочисленности.
Да, и как мы должны благодарить за то, что мы можем сидеть здесь вместе и хоть в чем-то согласиться с этим, хоть в чем-то приблизиться к этому. То есть, если действительно мы понимаем, что написано здесь, давайте перейдем к нашей пасхальной брошюре. 289-я страница. А потом уже пойдем.
Амуд 289, Беховерет Песах.
289-я страница в брошюре Песах. И возьму вас мне народом. Это из Даргот Сулам Рабаша. Это в третьем томе Рабаша, находится на странице 2084. И взял я вас себе народом. И сказал, я Творец Авая, и явил себя Аврааму, как Бог всемогущий, но под именем моим Творец Привечный, я не был познат ими, и явил себя праотцам. И необходимо понять, почему Творец не открылся праотцам под именем Авая, и с какой целью он раскрылся ему под именем Авая. И поэтому скажи сынам Израиля, я Творец Авая. По какой причине Моше был послан вывести их из Египта? И возьму я вас себе в народ, и буду вам Творцом. Что это означает? Что только для народа Израиля он будет Творцом, Элоким, а для народов мира кто? И также то, что имел в виду Раши о праотцах, ведь в этой главе он объясняет все. И следует сказать, что порядок раскрытия происходит снизу вверх, и каждая ступень является причиной возникновения следующей ступени. И праотцам раскрылся Творец под именем Эль-Шада. Это ступень, на которую удовлетворяются малым. И самого малого раскрытия уже достаточно для них. И тайна имени Шадай заключается в словах «сказал миру, до сих пор дай и больше не распространяйся». Это относится только к избранным личностям, способным продвигаться, преодолевая сомнения. А тот, кто находится в состоянии Хафец Хесед, каков бы ни был уровень его понимания и ощущения духовного, довольствуется тем, что следует путям Творца. Но этого нельзя объяснить всем. Поэтому сейчас, согласно причине и следствия, происходит раскрытие имени Авая. И в таком раскрытии уже можно сказать всем, что вы приблизились к Творцу и вышли из египетского изгнания. Именно поэтому сказано, что поскольку есть раскрытие имени Авая, поэтому скажи сынам Израиля, «Я Творец Авая». А дальше говорит Писание, и это можно объяснить тем, как объяснил Раши в своих комментариях, «Являлся я праотцам». Это значит, что раскрытие Аврааму явилось причиной раскрытия имени Авая. Ведь отец и сын называется причиной и следствием. То есть раскрытие праотцам в имени Эль-Шадай затем стало раскрытием имени Авая. И это то, что сказано, «Возьму я себе в народ и буду вам Творцом». Писание объясняет, что значит «вам», а не «народом мира». Это означает, и узнайте, что я Творец Всесильный ваш, что только вам я дам это знание, а не народам мира. Вывожу вас из-под гнета египетского, говорит о том, что были в рабстве у фараона царя египетского, а не у святости. И я избавлю вас от этих страданий и удостоитесь знать, что я Творец Всесильный ваш. И в этом смысл сказано. В песне «Все наслаждающиеся ею удостоятся величайшего блага». Это значит, что те, кто будет наслаждаться, ограничиваясь малым, что называется «катнут», малое состояние, и будут довольны своей участью, они удостоятся в дальнейшем видеть величайшее благо, где величайшее означает гадлут, большое состояние, то есть довольствоваться малым означает, несмотря на то, что желает многого, тем не менее удовлетворяется малым, и в этом причина его величия.
Что называется, что раскрытие Творца происходит снизу вверх? Нет верха, низа в духовном. Что значит, что снизу вверх он раскрывается? Пожалуйста.
Это раскрывается снизу вверх, потому что истинный хисарон мы строим снизу, сверху можно получить только важность выстроить хисарон.
Согласно свойству отдачи,
раскрытие Творца — это не сразу, происходит по ступеням, с каждым раз все большее свойство отдачи, поэтому это начинается с первого состояния, которое есть у человека.
Нет Творца в нашем мире. Есть мы и наше эго, и каждый относительно всего мира. Исходя из этого, мы начинаем. И постепенно пробуждается точка в сердце, и мы начинаем работать над этим изменением. Притянуть свет, пожелать объединиться, и вместе мы постепенно строим свойства отдачи между нами.
Мы раскрываем его между нами как раз с помощью того, что мы прикрываем это снизу вверх, тем, что мы противостоим раскрытию, выбираем отторжение, приниженность. И именно благодаря этому мы приобретаем или получаем затем любовь, разум.
Все в итоге начинается. Я помню, когда я услышал Рава на одном из уроков, что это удивительно, насколько вся эта огромная система для нас создана, мы внизу прилагаем маленькие усилия, чтобы объединиться. Это начинается с этой бескомпромиссной связи, соединиться с товарищами. Это совершенно нетривиально, непонятно.
Снизу вверх говорит о том, что мы идем от нулевой важности к большей важности. В этом вся наша работа, и для этого нам подготовили состояние Египта, чтобы было то, что подтолкнет нас прийти к этому продвижению в работе между нами.
Мы оцениваем наше состояние, что у нас есть силы, есть разум, чувства, мы полны сил, радости. Но мы не делаем расчет на то, что мы все получили свыше. Откуда это взялось? Со светом. Когда нет света, когда Творец не дает, требует от нас работу снизу вверх, как Он говорит нам здесь. И взяли вы меня как народ. Так мы формируемся как народ. И мы находимся в низком состоянии. И в сердце бессилие, безвкусица, сонливость, тяжесть во всех частях тела и души. И тут возможность именно без пробуждения свыше произвести пробуждение снизу. Как мы делаем правильно подъем снизу вверх, чтобы стать народом Творца? Пожалуйста. Это только в то время, когда все ощущают бессилие, отсутствие жизни. Ну, вперед. Ну, это подходит вам. Делайте.
Не знаю, это мой вопрос. Нужно молиться, обращаясь к Творцу, чтобы дал чудо, чтобы дал силы работать без зависимости от желания.
В таких местах мы чувствуем, насколько мы нуждаемся в группе и насколько мы нуждаемся в том, чтобы принизить себя перед группой, и насколько нужна духовная сила. Это как больничная касса, когда ты все время платишь членские взносы так, чтобы... Это та сила, которую мы создаем вместе в работе.
И тогда счастье, благодарность товарищам, Творец напоминает, что у тебя в каждой секунде есть обязанности по отношению к десятке, кругу, в котором ты находишься. И не важно, что мы перевели время, и мы случайно встали. И это наша важность в том, что мы должны играть по отношению к товарищам. Просто нет ничего другого. Игра по отношению к товарищам — это наше поручительство.
Как мы это делаем? Делаем. Просто делаем. Например, у нас в десятке после конгресса было состояние, когда десятка была полностью развалилась. Никто не знал, где кто находится, и не особенно интересовался. Тогда десятка решила, мы устраиваем конгресс рождения, возрождения новой десятки. Десятой десятки. Так это началось. Ну, и тогда мы сказали себе, что мы делаем. И мы поехали вместе в группу Ашдода. И вдруг все состояние десятки изменилось. Просто из действий руками и ногами животное уже начинает двигаться.
Именно это сказали Моше и Хаим. Тогда понимаем, что любовь товарищей и поручительство — это не для того, чтобы была возможность дать поручительство только над всем, потому что есть период взросления, когда человек понимает, насколько он ничего не значит и несчастно не понимает. И как раз, когда это дает силу товарищам, силу жизни, и другого пути нет.
Не знаю, надо посмотреть вокруг. Посмотрите, где мы сидим. Кто находится вокруг нас? Кто сидит на сцене? Что мы делаем? Как огромная честь есть у нас, что мы вообще находимся здесь. Что еще же нужно?
Да, это как раз та радость, которую мы должны испытывать от состояния того, что мы выбраны для этого состояния. И это уже желаемый результат — находиться в радости и благодарности за это.
Хочу добавить, что должен быть между нами союз, да, когда Рав говорит, почему нет у нас, и так далее, пробуждает нас. Неважно, что бы ни происходило, мы держим только правую линию, только величие, даже если нет ничего, даже если все черны, мы группа в отпаде, но мы все равно двигаемся вперед.
Да, если мы нажимаем на величие, есть у нас...
Как мы можем убедить себя, что нам необходимо объединение? Как мы убеждаем себя, что главное — это объединение?
Если это тяжелой работы и усилий, когда монета за монетой складывается в большой счет, и все время нужно над принижением, над отсутствием связи стараться дать все с каждым разом больше усилий. И как раз хорошо то, что мы строим это вместе, мы можем выстроить это отношение благодаря тому, что каждый дает свою маленькую долю. И это строится тогда с помощью самой группы.
Думаете ли вы, что если учителя не будет, вы удержитесь? Думаете ли вы, что вы удержитесь, если учителя не будет? Полицейский, организатор, тот, кто все время беспокоит. Вам важно, чтобы я остался, так сейчас объединись.
В этом как раз все дело. Меня все товарищи беспокоят, как мы можем сохранить мнение, которое есть, как мы находимся на ступени завоевания, объединения. И ты находишься в ощущении, что необходимы еще вещи, кроме объединения, что ты должен заниматься всем другим, и будто бы это находится на пути именно в десятке. Каждый находится в борьбе, что он спросит за товарища, не за себя, за объединение. И это единственное, что спасает такое соблюдение этих условий и находиться в просьбе, потому что самому тебе ничто не поможет.
Прежде всего, нужно понять, что если мы как группа удержимся, когда Рава не будет, то это действительно новая эра в истории человечества, когда духовное руководство миром происходит через группу, а не каким-то лидером. Как удержать это? Как и ко всему нужно произвести подготовку, очень большую серьезную подготовку, представлять наше состояние, представлять отмену перед группой, готовиться к этому заранее. И что бы ни происходило, группа всегда надо мной, поддержка, товарищи в этом, все время работать над этим. Просто готовиться к этому как можно больше.
Прежде всего, да. В этой группе есть Каббалисты, преданные, передающие, отдающиеся полностью, мы понимаем, что мы должны быть группой, в которой Рав может реализовать этот духовный потенциал. И все, что Рав сделал, будь то Зор или как он обращается к массам, это благодаря усилиям товарищами, которые сделали из своей жизни материал служения Раву.
Да, очень удобно быть на руках отца, но с одной стороны нужно быть, нужно ценить и благодарить за это, а с другой стороны понимать, что так нельзя продвигаться. Ты здесь не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы реализовывать. Если ты не реализуешь, то там нет ничего.
Я не вижу формы, в которой мы могли бы удержаться, просто благодаря тому, что мы работаем на двух уровнях, работаем как вместе с Равом, а затем берем все, что он передает нам, и мы работаем с этим между собой, работаем с этим духом, с внутренним содержанием этого.
Почему написано «И взял я вас себе как народ», как будто бы это Творец делает. Где же наша работа? Кого он выбирает, кого не выбирает, кто относится к народу, избранному и так далее. Как мы связываем себя с этим народом, который он берет себе? Пожалуйста.
Может быть, тот, кто готов работать, служа Творцу без награды и превратить себя в кого нужно, молиться, чтобы Творец совершал над ним действия.
Именно из-за того, что ты не видишь вознаграждения и сопротивления, мы действуем, но не просто какое-то сопротивление отдачи, а именно согласно вере мудрецов, то есть направление отдачи, там мы чувствуем сопротивление, это именно и есть место выбора.
Народ Творца — это народ объединения. Это когда мы поднимаем как раз это состояние к объединению между нами, это желание, и это поручительство, это те желания, которые Творец хочет взять у народа и заботиться о них. И был вопрос, и вопрос Рава, что буду делать, когда Рав оставит нас. И здесь не говорится о теле, только объединение между нами.
Переходим к 269 странице.